Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Есть ли ложная вера и чем она опасна? Чем отличается вера от суеверий? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня, как обычно, вместе с вами ведущий этой передачи Игорь Попов. И у меня в гостях уже мой добрый и постоянный гость, богослов и преподаватель Валерий Бурсак. Валера, привет.
Приветствую.
Ну что ж, поговорим. У нас же продолжается светлый месяц, да, пасхальный, после Пасхи, и мы размышляем сейчас об очень важных вещах, и сегодня мы хотели бы поговорить о суевериях, потому что на самом деле, в общем-то, боязнь черной кошки, что там еще, пятница, а если еще она 13 число, если еще и пятница, да, что там еще может быть там? А, цифра 666 имеет сакральное значение такое, не дай бог, да, и так далее. Тут куча-куча разных примет существует. Почему такую власть они над нами имеют? Сегодня мы попробуем разобраться с Валерием Бурсаком. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, что такое суеверие, да, и нужно ли с ними бороться, или не надо. Суеверие — часть, нормальная часть человеческой жизни. Все, мы с ними живем как-то так. Вот, что с ними бороться, правда ведь? Вот так вот.
Часть культурного наследия.
Часть культурного, да, он, культурный, русский культурный код, может быть, кто его знает. Давайте попробуем разобраться. Начну я с небольшой цитаты. Курций писал: «У толпы нет правителя более сильного, чем суеверие». И нельзя с ним не согласиться, потому что власть суеверий действительно огромная. Давай, во-первых, сначала, Валя, разберемся, что такое суеверие, как оно работает, почему власть суеверий настолько сильная, и она так закрепилась в общественном сознании.
Ну, я бы начал с того, что есть приметы и вера в приметы, да, а есть суетная вера. Угу. Вот от самого понятия оттолкнулся бы, да, суеверие как суетная вера.
И... То есть ты разделяешь все-таки веру в приметы от суеверий?
Да.
Приметы — это не суеверие?
Приметы входят, да, в суеверие, но также есть и вера, допустим, в какие-то идеи, которые не подкреплены ничем, или в какую-то реальность, да. Ну, допустим, вот идея в светлое будущее коммунизм всего человечества — это суеверие, это ведь не примета, да, не вера в примету, или идеи нацизма в Германии в 30-40-е годы.
Но они там вообще очень сильно на эзотеризме, на всякой, вот, на всякой мистике, не, совершенно такой не ортодоксальной, да, христианской, да?
Или, скажем, магия, да? Все, да, что связано магия с магическими.
Да, неоязычество.
Да, неоязычество.
Сегодня совершенно абсолютно не имеющий под собой никакой теоретической основы, оно не может иметь никакой теоретической, да, основы, потому что, собственно, письменных источников существует только в античности, да, вот и все.
Ну да, ну это вообще проблема для исследования, что такое славянское язычество без первоисточников, да? Угу. Какой-то фольклор можно посмотреть, но и только.
Нет, ну вот, собственно говоря, даже там тот же самый языческий, славянский языческий пантеон богов, мы ничего о них не знаем, кроме там, ну, кто такая Мокош вообще. Да, есть куча разных. У меня есть книга, значит, как жили, по-моему, вера славян до христианства. Да, вот она тоненькая вот такая. Да, причем написал этнограф и доктор исторических наук. И говорит, в общем-то, в принципе, можно, конечно, воды накидать, но, в принципе, все, что мы знаем о славянском язычестве, умещается вот в эту книжку.
Да. Мне кажется, ну, если уж так немножко теоретизировать, да, самый продуктивный, наверное, подход — это вот искать источники славянского язычества в ведах, наверное. Mm-hmm. Вот это может быть самое.
Да, и ведизм, для меня вообще это загадка, потому что это такой новодел. Я имею в виду, ну, именно не индийские веды, да, а славянские веды. Да,
да, ну, вот это, наверное, индийские веды надо брать, там, mm-hmm, смотреть источник, да. Mm-hmm. Потому что все-таки общий индоевропейский народ был, там какая-то была, да, вера.
И все-таки, что такое, да, суеверие-то, суетная вера, что это?
Да, то есть это вера, в центре которой, я думаю, стоит человек, как и в магии. Вот почему магия в Библии строго порицается и ну, очень, в очень жестких выражениях, что этим ни в коем случае нельзя заниматься, в эту сторону даже смотреть нельзя. А потому что человек находится в состоянии падшем, и вот магическая религия, она сохраняет вот эту падшесть человека как норму. То есть вот ты оставайся таким, а старайся пройти в духовный мир и использовать его в своих целях. Вот угу. Это корень магии, да? То есть тебе не нужно поклоняться и не нужно стремиться исправиться и поклоняться высшему началу. Чем религии, вот иудео-христианская традиция, ислам, буддизм, а вот эти мировые религии, они ведь учат поклоняться чему-то выше себя. То есть не примиряться с тем состоянием, в котором ты находишься. А вот именно суетная вера, магическая вера, она, ставя в центр человека, да, говорит, да, ты вот оставайся таким, какой ты есть, но духовные силы старайся использовать, вот как бы для себя. И получается, что ты вот
это... Попытка договориться, да, я так понимаю. Попытка договориться, во-первых, если мы говорим про магизм, да, магизм сам по себе, принцип магизма строится на веру в артефакты, в материальные артефакты нематериального мира, да, то есть, предположим, там есть там, некий кумир, не знаю, там какой-нибудь Даждбог, да, или там Перун, да, и вот, собственно говоря, если ты там что-то сделаешь, там, угодишь ему, то вот все будет хорошо. Или, опять же, вера в обереги. Да, вот эти вот. Если он на тебе, вот материализация нематериального, вот этот принцип магизма, да?
Да, сакрализация вещей каких-то особых, да, когда, ну, на самом деле, вот экзорцисты скажут, что это работает, да, то есть, допустим, какие-то вещи, кольца, не знаю, амулеты и так далее, они часто содержат какое-то духовное влияние, потому что они привязаны к каким-то духовным силам. Падшим духовным силам. Вот, то есть вопрос в другом, а он более широкий вопрос. Вот Александр Мень в «Истории религий» рассматривает его подробно. Он говорит, что магизм как раз в том-то и заключается, чтобы поставить человека в центр всего. Не Бога, вот, а человека в его нынешнем падшем состоянии. Вот таким образом как бы обрезается возможность человеку исправиться. Возможность человеку преобразиться, да? И вообще вот с точки зрения Александра Меня и ну, многих других исследователей, собственно, падение — это и есть уход от Бога в сторону магии. То есть то, как мы видим, будете как боги. Вот это повествование, да, описание, как упали Ева и Адам затем. Вот будете как боги. То есть вы сами будете определять, что добро, что зло. Вот это и есть как бы магизм. И суетность этого в том, что человек, будучи изгнанным из присутствия Божьего, находясь как бы в полуиллюзорном мире, что такое суета вот по Екклесиасту? Суета-сует — это бессмыслица. Он в этом мире, он этот мир начинает воспринимать всерьез. Он в него начинает верить. И свое падшее состояние он воспринимает не как девиацию, как отклонение, которое нужно исправить, а как норму. Вот в этом суетность вот этой веры, да? То есть получается признание не нормы нормой, это и есть суеверие. Вот корень суеверия в этом.
Друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста, как вы думаете, что такое суеверие, опасны ли они, нужно ли с ними бороться, или нужно с ними сотрудничать, кто его знает. Вот давайте попробуем разобраться. Писатель Сергей Лукьяненко как-то написал, что суеверия опасны, они внушают ложные надежды. Ты согласен с этим, и так ли опасны суеверия, на твой взгляд?
Согласен, да, потому что в чем еще... Одна сторона, да, которую ты сейчас через цитату приоткрыл, суеверие, в том, что вера во что-то суетное, оно не принесет тебе блага, не принесет тебе пользы. То есть это бесполезная вера, скажем так. Она не приведет тебя ни к чему. Вот. Поэтому да, мало того, что ты сохраняешь ненормальное состояние, да, и стараешься с ним примириться, так ты еще веришь в то, что не сбудется никогда. Вот. И с этой точки зрения нужно работать над содержанием веры. То есть у суеверия ложное и несбыточное содержание веры. Поэтому, кстати, важно не просто верить, потому что все верят. Человек не может встать утром с кровати, если у него нет веры. Вот элементарно, просто задумайтесь, да? Если ему незачем вставать, а бывают состояния депрессии, апатии, когда люди месяцами могут там, да, в этом состоянии находиться. То есть если ему незачем вставать, он не встанет. Вот. То есть значит, он во что-то верит. Он верит, что этот день принесет ему благо.
Ну, Бердяев же писал, что человек такое существо, что ему во что-нибудь да нужно верить.
Обязательно, да. Получается, что вот мы движемся все верой, если вот уже разбирать этот вопрос, да, мы движемся верой, просто важно еще прорабатывать содержание веры. Важно еще прояснить, а в то, что ты веришь, оно сбудется или нет? Стоит ли вкладываться в это? Стоит ли двигаться в эту сторону? Ну, допустим, возникла какая-то романтическая любовь. А вообще стоит ли с этим человеком связывать жизнь? Даже элементарно, да? Вот исследовать. Стоит ли на чувствах основывать жизнь? Или все-таки есть какие-то принципы, есть какие-то там установки очень важные, и нужно обязательно еще их учитывать, ну, как минимум, а лучше вообще следовать, да, им. И вот христианство с этой точки зрения, оно еще обладает содержанием определенным. И вот эта содержательная сторона, это то, что называется вероучение, оно как раз и предлагает иное содержание, чем суеверное. Содержание, которое связывает человека с вечностью, с другим званием, как апостол Павел говорит. Помышляйте о звании, в которое вы призваны. Угу. То есть помышляйте о том статусе, который принес вам Спаситель, новый статус. И отсюда очень важна, конечно, теория, содержание, да, веры. Вот христианство предлагает, кроме всего прочего, еще и содержание определенное, то есть вероучение, которое связывает человека не с нынешней только жизнью, а с жизнью вечной. Вот. Отсюда, конечно, мы видим, вечность — это нечто противоположное суете. Да? То есть суетное — это то, что преходящее. И Христос, кстати, учит, говоря, проходит образ мира сего. То есть, да, бодрствуйте, потому что вы можете вдруг видимое принять за что-то существенное, за что-то вечное. Поэтому бодрствуйте и трезвитесь. То есть, как бы не пьянейте, не засыпайте. Потому что вы можете вдруг подумать, что это что-то основательное. Нет, основательное только вечное. И вот христианство учит, что вечное, а что временное. Угу. Чему стоит уделять внимание, а чему нет.
Вот, у нас есть уже комментарии. Давай вступим в диалог с нашими замечательными слушателями и зрителями. Саша Вдовина написала: «Ну а как же внушение человека, материализация мыслей?» — спрашивает Саша. И Ольга написала: «Вот с этим на 200% согласна, бесполезная вера в суету». Как же внушение человека, материализация мыслей? Это очень...
Хороший
кстати,
вопрос.
Ты заметь, это очень важный сегодня... Это, знаешь, какой-то очень важный вопрос, который даже проник в христианские церкви, да, и в христианских церквях огромное количество людей верит в вещи, которые, собственно, пришли из язычества, да, абсолютно. Вот эта материализация, да, вот если мы будем
это часть думать... магии, кстати.
Да-да-да, вот давай поговорим об этом.
Мы поговорили о вере с точки зрения предмета веры. Он может быть суетный, временный, приходящий, несущественный, несбыточный, а может быть вечный, основательный. Это с точки зрения предмета. Но еще веру можно рассмотреть с точки зрения механизма. Угу. То есть, что это за такой приводной ремень или такая шестеренка, да, внутри нас, которая связана с действительностью, с окружающей реальностью. И судя по текстам Библии, и особенно по тексту Евангелий, где, допустим, Христос исцелял людей благодаря вере, а у Марка, в Евангелии от Марка написано очень... скажем так, не отредактировано, как некоторые исследователи говорят, вот непосредственно так, да, без причесывания, и не совершил многих дел там по неверию их, Христос, да. В параллельном месте у Матфея это более сглажено там, да. Но вот, то есть получается, что вера, она все-таки у людей, она все-таки приводит в действие какие-то события, она помогает чему-то сбыться с точки зрения механизма, да, механики этого. Когда Христос исцелял, помнишь, он спрашивает, веруешь ли, там, или изгонял беса из мальчика, да, отца спрашивает, веруешь ли,
Ну, он отвечает, это Евангелие от Марка как раз, верую помоги моему неверию. Да?
Это именно о механизме, о силе веры. Да? То есть получается, что есть какой-то внутренний механизм, благодаря которому события осуществляются. И отсюда есть фраза «По вере вашей да будет вам». То есть получается, если ты во что-то сильно веришь и к этому стремишь, на этом концентрируешься, то да будет вам. С этой точки зрения интересно, и бесы веруют и трепещут.
Да, да?
То есть тоже в Новом Завете написано, и бесы веруют и трепещут. А во что они верят? А в плохой конец, в свой плохой конец. Потому что для них конец плохой. И то же самое, очень интересный есть диалог состоялся между Христом и бесами, когда он изгонял в стране Гадаринской.
Ну, а там всегда они боялись, да. Понимали его силу и понимали его власть. Вот сила и власть Христа признали. Почему, например, фарисеи возмущались этим и говорили, что сила Христа Вельзевула, да? И почему как раз Христос вступал с ними в конфликт всегда, да? Особенно это, мне кажется, очень видно по Евангелию от Матфея, да? Там очень вот этот конфликт с фарисеями делается акцент постоянно, да, на нем. И он говорит, вы должны понимать, что это сила, да, не Вельзевула, да? Вы-то учителя
Израиля. Он сам с собой не воюет, да?
Да, вы-то учителя Израиля это должны понимать, и вы слепы, да, вот это вот. Удивительная штука.
Да. То есть вера связана с силой, осуществлением этой силы. Но я вот хотел вот этот завершить эту мысль с верой бесов. Они же ведь что исповедовали? У них есть какое-то представление о будущем. И они говорят Христу, ты пришел мучить нас до срока. То есть у них есть эсхатология, так можем сказать. Да? То есть они понимают, что они заслуживают суда. И они понимают, что Христос – это тот, кто будет судить мир. И они эту веру исповедуют. Ты пришел мучить нас до срока. То есть, получается, есть вера также и определенное вероучение и у них. Но мы поговорим о механизме опять, да, вот возвращаясь к этому мальчику. Христос спрашивает, веруешь ли для того, чтобы я смог, да, вот эту силу свою проявить? То есть, оказывается, реальность осуществляется между человеческим каким-то усилием веры. Она складывается, скажем так, из человеческого усилия веры и божественной помощи, да, или божественного попущения, можно и так сказать, потому что все-таки в мире есть не только добро, но и зло, значит, Бог попускает, да, а значит, люди, которые вот в чем-то сильно уверены и к чему-то горят и стремятся, они что-то могут осуществить с помощью этого механизма. Ну, возьмем, опять же, наше коммунистическое прошлое, как горели наши революционеры идеей, да? Ведь они двинули своей верой очень серьезные изменения вообще в человечестве. Это ведь тоже произошло, да? Вот. То есть вера как приводной механизм – это нечто реальное. По вере вашей да будет вам. Но только нужно смотреть, а на что ты направляешь эти усилия веры. Вот без веры ничего не осуществляется, но на что они направлены? На суетное или на вечное? На добро или на зло?
Есть еще у нас комментарий. Один на миллион написал, когда нет своих мозгов, остается уповать на виртуальных друзей. Но здесь, я думаю, попробуем прокомментировать. Да, как раз главными борцами с суевериями были философы просвещения, да, гуманисты, потому что считали, что, собственно говоря, суеверие цветет на необразованности, да, на невежестве.
Сон разума порождает чудовищ.
Чудовищ, тот самый, да. Но, и опять же, если мы, значит, просветим человека, то он станет счастливым. Да? Ну, там, 20 век показал нам, к сожалению, что... Это не означает, что просвещать не надо. Я опять же хочу сказать, но показал нам, что там, просвещенность не делает человека счастливым, да, и мы вдруг понимаем, что Соломон был прав, много мудрости, много печали, и знание обтягощает человека.
Но тут можно еще, знаешь, что сказать, что вот если даже не брать религиозную сферу, возьмем светскую, научную сферу, открытие Фрейда, Зигмунда Фрейда. Ведь он положил конец вот этому светлому представлению, наивному представлению о том, что человек — это разумное существо. что он сознанием своим контролирует жизнь. Вот. А эту тему, кстати, поднимает и Булгаков в «Мастере Маргарите», да, когда Воланд спрашивает, вы можете ли там что-то контролировать, хотя бы на 1000 лет что-то запланировать и исполнить, да? Вот, не можете ни внешнего контролировать, ни внутреннего. Вот Фрейд открыл, что внутри себя человек движется обычно аффектами, какими-то спонтанными принятиями решений. То есть очень часто нерационально.
Да, Фрейд, кстати, чем, кстати, идеи Фрейда вызвали у его последователей достаточно сильную реакцию? Ну, у Карла Густава Юнга и Адлера, да, которые как раз критиковали многие положения. Да,
вот. Они критиковали за идею сексуальности, что она лежит в основе всего. Да, но то, что подсознание лежит часто в принятии наших решений, в нашем поведении, это они не отрицали. Подсознательные установки. И, кстати, на мой взгляд, учение Христа, оно прежде всего об установках, которые глубоко в сердце. Ведь что такое сердце? Очень интересный термин в Новом Завете, в Ветхом Завете, сердце человека. Это ведь какая-то его глубина, которая уходит корнями глубже, чем наше сознание, чем наше рацио, да?
Ну да, это по сути сердцевина сущности нашей духовной сущности.
Какая-то неследимая глубина.
Да.
И вот Христос учит...
Потому что оттуда все исходит, и оттуда и зло, и добро исходит, да?
Да. То есть больше всего храни сердце, ибо из него источники жизни.
Да, и опять же, именно из сердца исходит, да, злые помышления
человека.
Да, помышления, злые помыслы в том числе.
И отсюда получается, что когда Христос учит через сознание помещать в сердце, куда-то в неследимую нашу глубину, правильные установки, то потом где-то автоматически, когда приходится принимать решение, мы принимаем верные решения. То есть вообще очень часто даже христианская аскетика, христианские упражнения и усилия направлены на то, чтобы поместить в эту глубину правильные установки. Вот когда Христос говорит в Нагорной проповеди «блаженны миротворцы», «блаженны ищущие правды», там, «блаженны плачущие», я думаю, от чего они плачут? От того, что они не могут примириться со злом, который в мире существует. Поэтому блаженны плачущие. Они честны остаются до конца, они не удовлетворены этим, да? Блаженны плачущие и так далее. То есть вот это он учит формировать установки. Или даже вот, допустим, такая установка, если искушает тебя рука твоя, оторви ее и брось от себя. Или искушает тебя глаз твой, вырви и брось от себя. Ну, это, конечно, иносказание, но смысл в том, что к каким-то соблазнам ты должен относиться радикально и сразу, чтобы они не пустили корень. То есть вот христианство учит работать нас с этими установками, потому что оно знает сердце человека, оно знает, что мы не рациональные существа, что мы поступаем часто не обдуманно, а из сердца. Если у тебя правильное в сердце все установки, то ты автоматически, или, скажем так, спонтанно поступишь правильно. Такое тоже будет.
Ну, например, альтруизм, он часто нерационален, да?
Конечно.
Да. Он идет от...
Непрагматичен.
Да, непрагматичен, да. И нерационален. Да. Он может быть рациональным. Альтруизм может быть рациональным, потому что мы все-таки рассматриваем, раздумываем над тем, что делать, и выбираем ближнего, а не себя. Да? Он такой антипрагматичный, может быть рациональный. Иногда он нерациональный, да. Да? Иногда это просто движение, которое мы еще не осознаем. Да? Предположим, мы видим человека, который страдает, и в данном случае у нас нет этой глубокой рациональной работы, мы там, ну почему он страдает, это вот это социальные пороки, против которых я сейчас должен искоренить, этого же нет. Идет движение просто эмоций, да? Я сопереживаю, я хочу помочь.
Вот опять эмпатия, да? Да. Она же формируется тоже. Вот есть черствость сердца, а есть все-таки усилия, когда человек старается любить, старается сочувствовать. Это тоже процесс. Он у меня был. Я вот, ну, скажем так, по молодости, я вдруг когда-то понял, читая Евангелие, читая Новый Завет, что во мне недостаточно любви, что я такой очень неэмпатичный человек из детства, потому что тоже неправильно формировался, как бы там, да, в безрелигиозной среды, там, среде и так далее. И вот со временем я стал замечать, что все-таки возрастает эта эмпатия внутренняя, да, что все-таки больше сочувствия появляется. И в каких-то ситуациях, уже не задумываясь, ты можешь сделать человеку непосредственно, сделать добро, отозваться, а в другой момент ты бы прошел мимо, просто даже не заметил бы нужду другого человека. То есть вот с точки зрения, есть еще в этой теме такая, если позволишь, сторона, что вера – это еще и на бытовом таком психологическом уровне, если рассуждать, это еще убеждения, принципы и установки. Вот, это тоже часть механизма веры. Убеждения, принципы, установки.
Да, они могут исходить из веры, да, правда.
Да, то есть они с этим связаны непосредственно.
Нельзя сказать, что, ну, как бы, вот все это вера формирует, но они, правда, могут исходить.
Они связаны, да, как-то, связаны. Да, можно подробно не рассматривать, но это такие отдаленные синонимы веры, убеждения, вот, принципы, это нечто твердое. И установки.
Ну да, ценности, они ценности, формируются из нашей веры во что-то, да, или в кого-то.
Да, да, да. Вот, ну, скажем, вот если взять Ветхий Завет, да, там ведь была вера часто в закон. То есть о Боге сказать ничего нельзя, он кадош, он отделен от мира. То есть он нам доступен только через изучение закона. А через закон что познает благочестивый иудей? Он познает принципы определенные, да, правила поведения, там, ценности и так далее.
Но опять тот же самый Соломон говорит про закон, что прежде всего в законе человек должен понять, что есть благо, что есть зло. То есть закон тебе объясняет это, да? Да, закон, данный Богом, да, и очень важно, что вот это вот умение разделения добра и зла, да, света и тьмы.
Да, да. А как раз опять суетного и чего-то важного. То есть суетное — это антоним важного. То, что несбыточно, то, что неверно, ошибочно, это суетно.
Да, есть незыблемое и есть временное, тленное. Да? Не зря Христос очень часто в притчах прибегает именно к этому образу. Тленное и... Даже вот смотри, элементарно. Да? Это тоже Евангелие от Марка, да. Сегодня много обращаемся к нему, Евангелие от Марка, где Христос берет и рассказывает притчу о семени, да, неное семя упало на каменистую почву, да, и он опять же смотрит, что показывает нетленное укореняющееся и тленное пропадающее, и все зависит от чего? От почвы, да.
Ну и от окружающей среды, вот помнишь, иное упало в тернии и взошло. Но тернии подавили задушили, рост этого, да, этого ростка. Да, потом, а что такое тернии, он потом поясняет? Это заботы житейские. Вот заботы житейские, когда ты уделяешь им большое внимание, это и есть суеверие на самом деле. То есть когда вместо того, чтобы утром встать и какое-то время посвятить молитве, а это очень важно, вот я в последнее время особенно это открываю. Да, если начнешь день с молитвы, день по-другому складывается.
Не, просто даже если мы не будем брать, прошу прощения сразу же, у очень ортодоксальных наших слушателей, даже если мы не будем брать духовный аспект, да, психологический аспект молитвы очень важен, потому что он настраивает все ваш, всю вашу душу, настраивает вашего внутреннего человека на определенный ритм и дает начало для дня. Да, да. Да. Если вы приведете в порядок изначально душу, то весь день может складываться. Конечно. Тогда вам легче будет справляться с хаосом, который может прийти от обстоятельств.
Да? Да, ты сразу как бы задаешь ориентиры определенные на день, да? А вот, а уповаешь на поддержку и водительство свыше, и день на самом деле по-другому складывается. Исповедуешь эту веру, да? И день по-другому складывается. А можно наоборот, начать с того, что побежал, как бы сразу там включил как-то.
Быстро сделаем, быстро, а потом помолюсь, да.
И все. Или просто начал без молитвы, одно, другое, третье неправильно. И понимаешь, оглядываясь назад, что, в общем, потратил зря многие усилия. Куда-то поехал, запланировал, а там ничего не состоялось. Там тут отвлекся, тут и так далее. То есть получается, что вот в каждом дне заботы житейские и, допустим, посвящение времени чему-то более важному, такому как молитва, вот, они постоянно соперничают, вот эти вот две установки. Да? Вот суеверным будет сразу считать, что вот мне важнее сейчас там, прослушать передачу какую-то по телевизору, почистить зубы и бежать на работу. вместо того, чтобы встать и
помолиться. Видосик посмотреть, да, обучающий, да, видосик, какой-нибудь.
Тикток полистать, угу. Вот. И на самом деле вот...
Сжирание времени вот, дикое вот, абсолютно.
Вот-вот. Это, кстати, и есть суеверие определенное, да, 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 то есть неправильная установка.
Очень хороший вопрос от Саши Вдовина написала, и я хотел бы... Потому что этот вопрос, в общем, предвосхитил мой вопрос. Да? А, вот, Саша Вдовина спрашивает, чем получается опасна ложная вера? Как она искажает сущность человека, к чему приводит? Угу.
Ну, во-первых, ну, скажем так, опасность там разнится. Самая минимальная опасность в том, что ты зря потратишь усилия какие-то, свои ресурсы. У нас ограниченный ресурс, у нас ограниченное время жизни, у нас ограниченная наша активность, энергия там, и так далее. Можно просто впустую потратить себя. Это первое, это самая такая минимальная опасность. А самая большая опасность, если ты увлекся чем-то, приносящим вред тебе или окружающим людям, ну, поверил, допустим, в какой-то успех преступным способом. Такое тоже бывает. Угу. И сплошь и рядом. То есть люди верят, что...
Подмена ценностных таких очень, да, важных категорий, да, в своей жизни.
Что бывают легкие деньги, что, угу, бывают преступные деньги, которые приносят благо.
Что ответственности нет. Да. Ты можешь...
Тебя не привлекут к ответственности, что не будет последствий. Это ведь тоже вера. Угу. Почему-то, правда, человек, да, считает, что последствия его преступления...
Это подмена принципов, да. Да.
Угу. Вот, он же верит. Если бы он точно знал, что его поймают, или он, когда пойдет на дело, с ним произойдет что-то плохое, потому что дела преступные, они опасные одновременно, вот, он бы не занялся бы этим. Но он верит, что все сойдет с рук.
Есть еще одна опасность суеверия, очень важная, которую мы... Вот, то, что Валера сегодня все время уходит в такие более бытовые вещи, угу, да, я, пожалуй, вот эту в сторону рассмотрю, в сторону как раз примет, угу, да, угу. Такой, ну, для всех понятно, когда мы говорим про суеверие, то сразу вспоминаю вот эти черные кошки и прочие, угу, приметы, да, подмена объекта веры, угу, да, приносит поражение души, да, болезнь души, начинается болезнь души. Потому что как раз суеверие растворяет веру на вот такие маленькие артефакты. Там, черная кошка, нельзя там, не знаю, там пройти под этот, знаешь, вот этот 20 века суеверие.
А да? Возьмем гороскопы.
Кстати. Гороскопы, астрология, да. Очень древние, да, суеверия и так далее. Объект размывается. Бог не... Значит, да, мы верим в звезды, а не в, да, творца этих, да, звезд, да. Да? Мы верим в то, что, по сути, большого объекта нет. Он расщепляется.
Очень важно. Почему, да, монотеизм противостоит многобожию? Да? Угу. Потому что при многобожии, когда ты считаешь, что мир поделен между, угу, некими сущностями...
То можно с ними там... взаимодействовать. Да. Да. И мы можем одну сущность, значит, да, бороться с другой сущностью.
Да, да. Что мы и видим у Гомера в Илиаде, его, угу, как там боги между собой, да, спорят и конфликтуют, а через людей эти конфликты решают, да? Там одна богиня там поддерживает одного героя, другая,
да,
другого.
Да. Лучше... Это вот как раз очень и очень, мне кажется, это очень и очень специфично для языческого менталитета, да. Да? А, по сути, Бог очеловечивается, угу, да? Не зря Библия много раз говорит, да, Бог не человек, чтобы ему изменять свое мнение. Да? Бог не человек, чтобы вот так вот реагировать. Да? Природа Божьего гнева другая, потому что человеческий гнев персонифицирован, да? А Божий гнев объективирован. Элементарно. Почему человеческий гнев персонифицирован? Человек гневается на человека. Да? Бог гневается не на человека, да? А на его поступок, угу, да, на результат этого выбора.
То есть на последствия.
На, да, последствия.
То есть, да, получается, что Бог не одобряет определенного поведения через последствия. То есть последствия обязательно придут. Или доброго, угу, или дурного поведения. Да? Поэтому, ну, гнев — это метафора последствий, скажем, угу, так, отрицательных, плохих последствий. А награда — это метафора правильных последствий за... Угу. За правильные принципы в жизни, да? За
просто в принципе обычно говорят о том, что это вот, ну, типа, это какая-то такая, знаешь, детская немножко подход, uh-huh, мол, будешь вести себя хорошо, и будет тебе благо, uh-huh, да? На самом деле нет, это перевертыш божественного принципа, да? Uh-huh. Значит, Божий порядок — это исполнение, да, вот этих следования, вот, собственно, определенным принципам, которые заложены
в мироздание.
Мироздание, да.
И в душу человека, и в реальность.
Это не означает, что мы верим из-за того, чтобы нам, значит, ну, не знаю, там было хорошо, да. Хотя сам Бог объясняет, когда Он дает все заповеди, да, все установления, Он объясняет, почему, да. Выполняйте все заповеди, все установления эти для того, чтобы вам было хорошо. Да. То есть он говорит о том, что это приведет к установлению порядка в вашей жизни, и в том числе духовного порядка. Да. Суеверие этот порядок нарушает и разрушает. Он превращает духовную жизнь человека в хаос.
Согласен. Он дробит реальность, скажем так. То есть что такое суеверие? Это когда ты понимаешь, что твоя жизнь зависит не от единого Бога, и этот единый Бог охватывает все стороны твоей жизни, и внутренние, и внешние, да? А зависит от каких-то сил фрагментированных. И отсюда реальность начинает распадаться на какие-то фрагменты. И душа человека тоже начинает распадаться. Вот здесь как бы одно, вот здесь другое, и как бы ты... становишься, так, воспринимаешь себя как арена таких многих разных сил, которые независимо друг от друга действуют, как и в реальности. Это одно с другим очень связано. Человек как бы зеркалит, его убеждения зеркалят мир. Это вот может быть, кстати, если так задуматься, помнишь, опять же, возвращаясь к истории с одержимым, вот в стране Гадаринской, когда Христос спросил беса вот этого, как твое имя, он сказал «легион».
Легион, да.
Это очень показательно, потому что легион — это несколько тысяч. Да? То есть получается, что внутри этого человека возникло дробление какое-то, да? Возникло много сущностей, которые в нем боролись. Вот когда мир перестает быть единым и зависящим от единого Бога, от которого исходит и нравственный закон, и определенные заповеди, там, и определенные требования, и суды, да, тогда ты и сам начинаешь дробиться и становишься ареной каких-то сил.
Что происходит, когда наступает психическая болезнь, да, человека? Mm-hmm. Человек начинает дробиться, он перестает быть единым.
Да, да.
Идея Бога в том, чтобы собрать, да, то есть да. Грех как раз раскалывает, да, расщепляет, да, личность, а, соответственно, Божие действие, Божья истина соединяет его, делает, да, его целостным. Да, да. Именно поэтому Христос в 5 главе, помнишь, Матфея, значит, в самом конце этой 5 главы, это начало Нагорной проповеди, он говорит, итак, будьте совершенны, как совершенно Отец ваш Небесный. То есть целостны, да, не идеальны, да, а целостны. Да? Да. Здесь как раз о целостности, а не о том, что вы вот должны быть идеальны и не беспорочны.
Да. Тут, да, произошла подмена в нашей культуре понятие совершенства, и совершенства в том числе Божьего, как совокупность каких-то очень правильных черт. На самом деле речь идет о целостности, о единстве. И даже сам термин, который используется в Новом Завете, термин «спасение», на русский это переведено как «спасение». В греческом он звучит как «сотерия». А «сотерия» — это целостность.
Да, да.
То есть получается, мы должны говорить не «спасение», а «исцеление». То есть обретение целостности, когда в тебе нету внутреннего конфликта. Когда что ты задумал, то и осуществил без сопротивления внутреннего. Вот это обретение целостности.
Еще один важный вопрос от Саши Вдовиной. Вот она спрашивает, а что думаете по поводу нумерологии? Она к чему относится? Что по дате рождения можно прочитать жизнь человека?
Ну вот к тому самому и относится, да. То есть от чего зависит твоя жизнь? От вот этой случайности, когда ты родился, и это тебя определило. Фатально определила.
Причем, да, смотрите, Саша, я с Валерой согласен, просто одну мысль хочу, чтобы не забыть. Да? Заметьте, что в разных культурах нумерология зависит от культуры. В разных культурах своя нумерология.
Да, нет объективной нумерологии.
Нет объективной нумерологии. Да? Предположим, в западной культуре число 13 обладает негативным аспектом. Да? Это плохо, это там чертова дюжина, да? Это противопоставляется, значит, там, божественному числу 12. Да? А число 12 из двух человек, из числа человеческого 6 надвое, да, вот, например, в азиатской культуре 13 — это счастливое число, да?
Да, так где же правда?
Да, где же правда, вот в чем вся штука, да.
Ну, это первый момент, а второй момент, когда человек начинает во что-то верить, еще одно отрицательное последствие, в гороскоп или в числа, он начинает подчиняться и осуществлять эту веру, потому что вера есть осуществление ожидаемого. То есть вера, опять же, возвращаясь, это механизм, который приводит в движение какую-то реальность, начинает ее в твою жизнь вводить, как бы эту реальность, осуществлять. И получается, если ты веришь в числа, ты подчиняешь себя, ты ожидаешь этого, да, подчиняешься, и ты как бы себя ограничиваешь. Вот в чем еще один отрицательное последствие суеверия, в том, что человек берет на себя ложные представления, в них верит и ограничивает свою жизнь. Если кошка перебежала, значит, не будет несчастья. Вот я, кстати, заметил, вот недавно ездил в Белоруссию, в родные места моей матушки, и когда ехал назад, а предстоит до Москвы довольно долгий путь, несколько сот километров, кошка черная перебежала дорогу. Вот прям натурально, смотрю, ни единого белого пятнышка. Ну вот это интересно. Но так как я, вот смотрите теперь, да, так как я верующий человек, да, возникает вопрос, от чего зависит моя судьба? От Бога или от кошки? Да, там и так далее. Или, может, это Бог послал мне знак, что не надо вообще возвращаться домой, ехать и так далее. Нет. И я заметил для себя, что она перебежала и так далее, но я уповаю на Бога, и на самом деле ничего не было. Вот, пожалуйста, да. То есть, с другой установкой человек бы начал бы ломать свои планы. Он подчинился бы этой черной кошке, да?
Да, вот Саша Вдовин написал: «Спасибо огромное за разъяснение». И Ксения Васильевна, да, Саша, очень, очень здорово, что вы задаете эти вопросы, которые беспокоят многих людей. И мне кажется, что как бы одна из задач нашей передачи в том, чтобы вот говорить на эти вопросы, которые, в общем-то, мы игнорируем, говорим, что это нас не касается, мы ведь в это не верим. Да? На самом деле огромное количество людей, и в церкви в том числе, между прочим, да, вот подвержены этому влиянию и не понимают, как это разделить. Да? Ксения Васильевна написала: «Верим в звезды, а не в того, кто их сотворил». Мне тоже очень понравилась мысль. Да. Но это правда, это правда. И Библия это постоянно говорит, что они верили, да, в творение вместо Творца, да, подменили веру в творение.
В этом-то и есть грех. Это вот первая глава Римлянам, да, что грех состоит в том, что они, зная Бога, что, в принципе, есть у мира источник,
да, да, стали поклоняться миром, творению.
Стали поклоняться твари, да, вместо Творца. И поэтому предал их Бог, то есть попустил превратному уму, так что они стали делать непотребство. Да. То есть у человека повреждается ум, если он начинает поклоняться творению, если он суетную веру начинает приобретать, да, и культивирует в себе, повреждается ум, а дальше он уже извращается. Он, там он говорит в том числе о нашей современной повестке, да, апостол Павел, что в том числе и в сексуальной сфере возникают извращения, потому что стали поклоняться твари вместо Творца.
Вот. Давай теперь подводим итоги, уже начинаем подводить итоги. Друзья, пишите, большое спасибо, что вы сегодня вот так активно пишете. Это очень важно, потому что, ну, действительно, такие темы, казались бы, общеизвестные вроде в 21 веке, что об этом говорить, да, оказывается, что в 21 веке еще больше надо об этом говорить. Мы видим, как окружающий мир сходит с ума, в прямом смысле этого слова, сходит с ума, именно потому что он потерял вот этот фундамент веры в Творца, и когда этот фундамент раскалывается сам человек, его культура, страдает его культура, и огромное количество людей становится безумными, вообще не понимая, что они безумные, да? И это очень важные, действительно, вопросы. Давай, значит, начнем подводить итоги. Все-таки, как победить суеверие? Что в этом может помочь, на твой взгляд?
Суеверие побеждается истинной верой, да, только. Это вот вспоминается история тоже, притча Христа о выметенном доме. Значит, что такое дом? Это, в принципе, человек. Вот еще человек сравнивается с храмом. Храм, в котором может жить Дух Божий. Вот храм призван к тому, чтобы в нем жил Дух Божий. И, кстати, в самом начале Библии есть интересная фраза, она такая буквально один-два раза попадается, что Бог вожелал вселиться в людей и ходить в них. Вселюсь в них и буду жить в них.
Да, да.
То есть, получается, человек призван к тому, чтобы стать вместилищем Бога, чтобы жить в присутствии Божьем внутри себя.
Да, еще Павел, апостол Павел пишет, что относитесь к своему телу как к храму Духа, да, Святого, да, обитающего в вас. Да. Да?
И отсюда получается, что вот притчу напомню, ее содержание, да, если в доме поселился кто-то сильный, ну, какой-то разбойник, вот, и ведет себя безобразно, дом, конечно, приходит в запустение. Но если приходит сильнейший и изгоняет этого из дома, вот, то дом становится выметенным, чистым, но он не должен оставаться пустым, потому что этот разбойник, видя, что дом остался пустым, берет еще своих дружков, они возвращаются и становится еще хуже. То есть приводит с собой еще семь злейших. Поэтому ложная вера побеждается только истинной верой. И с точки зрения содержания, но с точки зрения механизма, у нас этот механизм прирожденный. Человек постоянно полагается на какие-то вероятности. Он не может просчитать все вот, совершенно досконально. Вот, когда мы покупаем еду, мы же не несем ее в лабораторию. Да? Когда, вот, допустим, недавно в Индии заказал глазные капли, и думаю, а что придет? Вот как это в глаз закапать? Может, там вообще кислота какая-то? И все, да? Как ты это проверишь? Ну, доверился, закапал. То есть, на самом деле, мы всему доверяем. И еде, что нас не отравят. В ресторане мы не проверяем или там в кафе. И в магазине. И к врачам мы идем, доверяем. Очень важные вещи, да? Судьбоносные. И каким-то, там, не знаю, специалистам и работодателю. То есть, наша жизнь полна доверия, как вот в быту, да, как механизм. Но очень важно работать над содержательной стороной своей веры. То есть во что я верю? Во вечное, а за вечным нужно обращаться к текстам, к священным текстам, к традициям. Вот. А, или в какой-то набор случайных моментов. Вот сосед сказал, что кошка — это плохо, там, или надо постучать по дереву, или еще что-то. И тогда мы формируем свое мировоззрение, содержание своей веры из каких-то обрывков. Но это же не солидно, ну, и не очень умно. То есть по содержанию веры надо, конечно, к тексту идти. Угу. В церковь, вот, в традицию и изучать это. Вот. И тогда уже... приняв эти правильные установки, вечные установки, жизнь начнет помаленьку меняться. А там и о том, как человек исцеляется, о том, как он проходит путь становления, исцеления и так далее. Все это рассказано в христианстве.
Угу. Игорь Хаджаев написал, люди следуют суевериям, потому что чувствуют себя незащищенными. Это как бы суеверия растут на страхе.
Да,
да? Кстати. Именно поэтому. Поэтому, да, страх — это... страх, по сути, является базовой природой суеверий. Угу. Именно благодаря страху суеверия начинает обладать людьми, и это правда. Да. Угу. Именно поэтому, да, именно поэтому в Писании, да, в Библии угу. часто говорится о том, что совершенная любовь изгоняет страх. Да.
В любви нет страха.
В любви нет страха. Любовь. Боящийся несовершен в любви. Да. Да? Любовь все время противопоставляется страху, потому что на любви, по сути, строится взаимоотношение с Богом.
А о любви мы можем узнать только из текста. Угу. Потому что сказано, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него, опять механизм, всякий верующий в Него, угу. не погиб, но имел жизнь вечную. И если мы глубоко задумываемся, часто вспоминаем о любви Божией, которая проявилась к нам во Христе, в Его жертве, в Его помощи, в Его поддержке, то любовь вот эта начинает изгонять страх. Мы понимаем, что Бог на нашей стороне. И вот эти приметы отступают все, вот, и суеверия, и ложные установки. Они уже перестают пугать, потому что если Бог на нашей стороне, угу. то что нам бояться?
Да, Ольга написала, таксисту верю, своему выбору тоже верю, выбирая партнера верю, что он будет хорошим спутником жизни. Да, и при этом для нас нужен объект веры, истинный объект веры, потому что таксист может ошибиться, значит, соответственно, какой-нибудь навигатор может перестать работать, да, и мы можем ошибиться в выборе, да, но... Бог всегда объект нашей веры, Бог всегда превращает это в что-то незыблемое, потому что Он сам незыблемый. И мы верим в благого Бога, да, который направляет наш выбор. В этом самое важное, вот, фундамент нашей веры. Уже подошло время для... В общем, заканчивается наше время в эфире. Я хотел бы процитировать, наверное, одно из самых цитируемых мест Священного Писания о вере. Да, это 11, начало 11 главы послания к евреям. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. В ней свидетельствованы древние, верою познаем, что века устроены Словом Божьим, да, так, что из невидимого произошло видимое. Вот в чем вся штука, вот в чем вся природа веры. Да? Если бы не было объекта веры, Бога, который является фундаментом, да, мы бы не смогли увидеть последствия. То есть мы видели последствия, но они были у каждого разные. Это то, что мы видим в мире. Как только человек становится мерилом, да, начинается хаос. Да. Как только нам нужен объект, нам нужен Бог, который собирает воедино, Бог, который собирает нашу жизнь. И мы, вера — это движение к целостности, а суеверие — это раскол. Угу. Да? Это вот разбирание на какие-то части. Да. И поэтому, дорогие друзья, доверьтесь Богу, и Он вот совершит ваш путь и вашу духовную жизнь. Сегодня был с нами Валерий Бурсак. Говорили мы и про веру, и суеверие. Спасибо, дорогие друзья, что были с нами. И да благословит вас Господь.
Аминь.